При всем многословии предыдущего урока повторить его, в общем-то, можно в двух словах. Предыдущий Ребе сам отмечает, я это проверил при внимательном прочтении этого фрагмента сноски в Ликутей Дибурим, обратил внимание, наконец, что наш Ребе просто напрямую говорит, что предыдущий Ребе ему рассказывал о том, что он, мол, в Маймере на Рош ха-Шона вот не начал заниматься какой-то темой неожиданно, помимо собственной воли, если я правильно понимаю. Предыдущий Ребе обращает внимание, что в Рош ха-Шона того года, когда он попал в заключение, откуда он вышел, 12-13 Тамуза, он начал заниматься темой Ашгоха Протис, вернее, точнее, Хидушем Баал Шемтова в области понимания Ашгоха Протис. Хидуш Баал Шемтова в том, что Ашгоха Протис распространяется абсолютно на все детали существования мира, вне зависимости от того, связаны они, относятся они к области человеческой жизнедеятельности, или это минеральная природа, растительное, животное. И предыдущий Ребе заявил в разговоре, насколько я понимаю, с нашим Ребе, раз он говорит «Сипер, Койдуш Смух Адмур», рассказывал мой учитель, мой тесть Ребе, возможно, в личном разговоре, возможно, в какой-то беседе, при каком-то обсуждении, отметил, что если бы этого не произошло, то есть, если бы эти идеи не были проговорены, то он сам не знает, смог ли бы он выдержать мучения заключения в шпалерке и так далее, все эти перипетии, короче говоря, и выйти на свободу. И у нашего Ребе в беседе уже вызывает вопрос, а почему, собственно, так важно было для того, чтобы пережить мучения заключения тогдашнего и выйти на свободу, именно проговорить идею Хидуша Баал Шемтова в области Ашгоха Протис. На первый взгляд, Хидуш Баал Шемтова не имеет никакого отношения к вот той теме, о которой идет речь. Если для того, чтобы пережить мучение заключения, предыдущему Ребе необходимо было осознавать то, что все происходящее исходит исключительно от Всевышнего, находится под его детальным контролем, то для этого Хидуш Баал Шемтова не нужен, поскольку, по всем мнениям, все авторитеты, которые высказывают свои мнения, вырабатывают подходы к Ашгоха Протис, они согласны с тем, что, конечно же, существование человека, а тем более еврея, тем более соблюдающего еврея, тем более праведника, тем более главу поколения, то, что происходит с главой поколения, это все, конечно же, жестко предопределено и контролируется со стороны Всевышнего, управляется, ничего случайного там не происходит. И на самом деле вопрос еще более сильный и более острый. А при чем здесь вообще Ашгоха Протис? Неужели предыдущему Ребе надо было как-то этот вопрос вот дополнительно осознавать? Ведь то, что Всевышний контролирует все в мироздании, это, ну, пшито, это совершенно элементарно для любого верующего еврея, а тем более для Ребе, который с этой темой там знаком больше, чем мы, и сталкивается больше, чем мы. Вернее, не сталкиваются, сталкиваются все в одинаковой мере, потому что все мы живем внутри Ашгоха Протис, но осознает это больше, чем мы. И если понимать, что предыдущему Ребе, даже если принять, что предыдущему Ребе необходимо было это осознавать, то есть надо было принять идею, что все исходит от Всевышнего, и тогда ему было легче переносить испытания, в которых он оказался. Тогда тоже не получается, потому что на первый взгляд, можно попробовать такой ответ дать, если я правильно понимаю, Ребе здесь не отвергает категорически такой возможности объяснения, во всяком случае пока что. Но такой ответ тоже будет не вполне удовлетворительным, потому что если уж поднимать, акцентировать тогда какую-то идею, то, наверное, не Ашгоха Протис вообще, и вообще не Ашгоха Протис, а того, что с небес не исходит зло. Скорее необходимо проговаривать и вот приходить к более глубокому осознанию для перенесения испытаний и так далее. И мы достаточно большой фрагмент из Тани на этот счет процитировали с вами, пересказали, вернее. для того, чтобы перенести испытание, надо быть уверенным в том, что с небес все делают правильно. Не просто все делают с небес, все обуславливают с небес, все управляется, контролируется и так далее Всевышним. А необходимо понимать, что то, что происходит, это всегда хорошо. Это всегда на пользу, это всегда с какой-то целью. Даже листочек там не упадет на землю не той стороной, которой нужно, или соломинка не воткнется, там не поплывет по воде в ненужном направлении. То есть все обусловлено, все подчинено какой-то задаче и так далее. Вот эту идею, наверное, надо было проговаривать, акцентировать, если уж это нужно. Хотя, на самом деле, добавим от себя, вроде как это тоже пшито, это тоже элементарная вещь. И продолжим. Страница 158, пункт Гимел. «Вэлли гайр, дэр таам фарбоз дэр рэбэ, готни дэр мон дэ миньен, алс митл цу кэнэнда дур трогн ди дейсуре амайсар измуван». Причина, по которой предыдущий рэбэ эту идею, последнюю названную, насколько я понимаю, не подчеркнул в своем маймере, это понятно, как идею, которая позволила ему выдержать испытания, выпавшие на его долю. «Дэ рэбэ из колку лэйги вэн арэнги тон, ун арэнги гэбн цу дэ мэйбэшн, ун цу тэйру митсэс». Рэбэ весь целиком был абсолютно внедрен, как бы одет, вставлен, предан Всевышнему и Торе и заповедям. «Бойф на зайн эйгэнэ митсэйус мгодни тэйвэс мокэм гэвэн». Вплоть до того, что его собственное существование, оно не занимало места. Наш обычный разговор про Битуль, ну вот если говорить про Битуль Бенциус, про отмену собственного существования абсолютную, то, наверное, образцом этого явления, которое на самом деле в природе в полноте, ну, во всяком случае, не часто встречается, образцом, апогеем этого явления, вот насколько может Битуль Бенциус воплотиться в существовании мира, это существование Моше Рабейну и руководителей поколений, которые следовали за ним. Как Шхина Медабрес Месой Гренешель Мойша, Шхина говорит через горло Мойша, вот это выражение Битуль Бенциус, существование, когда человек настолько подчинен божественности, что его собственное существование, собственное бытие, оно на самом деле, в общем, не считается в каком-то смысле. Лой Хошев, выражаясь вот, словами Торы. И он представляет собой канал, через который Шхина говорит, скажем, вот примерно такое же существование, такого же рода существования представлял собой предыдущий Рэбе, являясь из Паштуса де Мойши Бехолдора, выражаясь словами Зор, распространением Мойши Рабейну в каждом поколении. В каждое поколение Всевышний внедрил такую личность, которая способна прийти к данному состоянию и таким образом занять место Мойше Рабейну, стать руководителем народа и являться таким вот проводником божественной воли для народа и для мироздания в целом. Так вот, в жизни предыдущего Рэба, его собственное предыдущего Рэба существование, оно место не занимало. «Бемейла измувана, зайн и сурим гашми, им хобнит гикент гуэрем зайн, амацав тоев нит кенен». «Зэй ибер троган». И по этой причине его собственные материальные страдания, они не могли привести к положению, которое предыдущий Рэбе был бы не способен перенести. «Вибалтер гот вэвэгэн зихн мнит гитрахт». Почему? Потому что он просто о себе не думал. Сейчас проговорим эту идею еще раз. «Готер нит гитрахт адмаздос из ра йойрет». То есть, вот эта идея, там, зло не спускается с небес, она актуальна по существу. На самом деле, для меня это такая пока непонятная, не вполне понятная вещь, у меня здесь и появляются вопросы. Но мысль Рэбе так в эту сторону идет. Зло спускается с небес, это идея, которая не имеет отношения, не актуальна для таких личностей, как Рэбе. Почему? Потому что для него, вот лично для него зло и добро, там хорошо, плохо, вот сейчас мне повезло, сейчас мне не повезло, не занимает места. Он является инструментом, через который воплощается божественная воля в мироздании, а что при этом с ним происходит? Он здоров или болен, там, богат или беден, или что-то с ним. Вот то, что нами воспринимается как «о, хорошо», или там «ой-ой-ой, плохо-плохо». для него это не существует. Алпизевер, тимевер, тобер, дешайла. Ну, и понятно, это Рэбе снимает последнюю подачу, которая была на прошлом уроке состоялась. То есть, а почему Рэбе хорошо? Пускай Рэбе говорит про ашгохопротис. Вот идея ашгохопротис, хотя она вроде сама собой разумеется, она помогла ему пережить мучения, с которыми он встретился. Ну хорошо, но почему тогда не обсуждать скорее, не подчеркивать скорее идею того, что ашгохопротис обуславливает положение вещей, при котором все, что происходит, это абсолютное добро, просто это иногда бывает не видно, и там через несколько ходов станет явным. А потому что для предыдущего Рэбе вообще такая позиция не актуальна. Он вообще об этом не думает. То есть он не думает, что такое по существу битуль. Когда вот мы говорим битуль бенциус, когда человек лишается собственного существования, он перестает быть в какой бы то ни было степени отдельным существованием. Ну, понятно, что мы ведем речь, говоря о битуле, об отдельном существовании, его присутствии или отсутствии, мы говорим о субъективном восприятии этого существования. Потому что по существу, на самом деле, вообще ничто в мироздании не обладает собственным существованием ни в коей степени. Эйноид мильвадой, нет ничего помимо Всевышнего, ну и, следовательно, любой объект обладает собственным существованием. Когда мы говорим, что он обладает собственным существованием, там, не находится в битуле, переполнен ешусом, там, претендует на автономию, то это именно его личная претензия, его субъективное переживание собственного существования, которым его, которое ему вручил, возможность которого ему вручил Всевышний при сотворении мироздания. Первичный цинцум, сокрытие божественности, предоставляет возможность тому ничто, которое сотворено, переживать себя как что-то. Если я правильно понимаю, вот так. Так предыдущий Рэбе, когда это ничто переживает себя как что-то, у него появляются нужды, у него появляются там, какие-то взгляды, что для меня хорошо, что для меня плохо, что мне приятно, что мне неприятно и так далее. И тогда действительно, чтобы перенести какие-то злоключения, какие-то проблемы материального толка, приходится этому бедному ничто, ну, человеку, короче говоря, приходится внедряться в осознание того, что на самом деле все, что свыше спускается, в конечном итоге хорошо. Пускай я это сейчас не понимаю, но это станет понятно через несколько ходов. Так вот, для Рэбе это было совершенно не актуально. И отсюда ясно, почему он эту тему не поднял. Ну, потому что это неинтересная для него в данном случае тема. Алпизе вертобер дешайден. Тогда появляется вопрос. Фарвоз издер рэбэ мадгеш дешверикайт нусойвел занди и сурэя майсер. А почему тогда, ну, вопрос естественный появляется, о каких тогда мучениях вообще идет речь? То есть, если рэбэ настолько далек от каких бы то ни было переживаний в терминах «хорошо» и «плохо», «приятно», «неприятно», то есть его собственное существование вообще никак, ничего не занимает, вот он как молоток не жалуется на жизнь, его головой бьют там по предметам разным, и он ничего совершенно даже не сказать, что терпит. Ну вот и предыдущий Рэбе, если он просто вот такой вот молчащий инструмент в руках провидения, то какие тогда вообще мучения? Рэбе так или иначе говорит, там, что я вынес мучения, там, вынес страдания, которые были связаны с его помещением там, в тюрьму и так далее. То есть, для обычного человека понятно, что это были бы ужасные мучения. Ну, достаточно почитать заметки предыдущего Рэбе о его заключении, об отношении к нему, в какие он попадал в ситуации, ну, которые у любого нормального человека вызвали бы, конечно, ужас, подавили его и сломили бы его, скорее всего. Ну, и мы примерно себе представляем, к счастью, только со слов чьих-то, но примерно же мы себе представляем, как ведутся дела там вот в застенках особых служб российских, скажем, ну, а может быть, даже и не только российских. Ну, все примерно одинаково происходит. Человека там ломают по-разному и хорошо знают приемы, которыми это сделать, даже без физического, там, физического насилия, а тем более через физическое насилие. Ну вот он там подвергался и избиениям подвергался, и помните, там столкнули его с лестницы, пожилого человека, крайне нездорового, надо сказать. Он там, упав с лестницы, у него корсет вонзился там, значит, в его тело. Потому, что за корсет-то был? Ну, потому что он тогда уже был достаточно нездоров. И вот эти мучения, ну, понятно, что обычный человек, ему было бы трудно их выдержать, там, выстоять в них, сохранить себя, и вот такую проявить несгибаемую стойкость, не пойти ни на какие вообще уступки, ни на какой диалог, а просто вот сразу расставить точки над «и», вот дело обстоит, я считаю так, иначе я считать не буду, что вы со мной не делаете. Помните, там известная фраза, там, этой штукой, когда ему стали угрожать пистолет, ну, расправой прямо на месте, то предыдущий ребе в ответ там на дуло, наставленное на него дуло пистолета, он сказал: «Этой игрушкой ты можешь напугать только того, у кого два бога и один мир, а того, у кого один бог и два мира, ты этой штукой не напугаешь». Вот, ну, но если предыдущий ребе действительно до такой степени был лишен собственного существования, абсолютно не думал о себе, то есть, ну, вообще не рассматривал себя как объект, которому что-то нужно, и можно нанести вред какой-то, вот, помимо, то тогда о каких страданиях вообще может идти речь? Ребе же все-таки подчеркивает, что страдания он пережил, то есть, вот, у него были огромные трудности, которые он пережил, страдания, которые он пережил в заключении. Веадраба, и более того, Вибалдезер майсер мидзайн и сурим, зайн гивенат и цуа фунфунзайн авейда за кейдеш, и наработца за туира вахзока са ягодус, поскольку заключение вместе со всеми страданиями с ним связанными, оно являлось следствием его, в смысле предыдущего ребе, святой работы по распространению Торы и укреплению еврейства, бехол рихвиа мидзино, на всем пространстве государства. Ну, понятно, что в той ситуации предыдущий ребе в какой-то степени был таким вот центральным оплотом еврейства, потому что очень немногие, скажем, были готовы на то, чтобы сопротивляться в такой явной форме, вот прямо вот выступить с протестом и противопоставить свои действия общему вектору советской власти, которая вот была направлена на подавление еврейства, на устранение еврейства, религиозного еврейства в частности. Ну вот предыдущему ребе приходилось предпринимать шаги, которые, в общем, были направлены в диаметрально противоположную сторону, нежели советская власть пыталась еврейство сдвинуть. Ну и поэтому на него таким образом ложилось ответственность за все еврейство там, Советского Союза, РСФСР. «Векеидуо мифурсен депаша сайоем мэгэм», как известно, ну, достаточно подробные у нас есть воспоминания о тех временах, о том, что творилось, каким образом ребе пытался поддерживать, в том числе хозяйственные службы учреждений еврейских, которые располагались на территории России тогдашней. И как это все происходило, и как там собирались средства, распределялись средства, организовывались хедры, ешивы, пытались поддерживать хедры, ешивы, причем уже подпольным образом, большей частью. Все это достаточно хорошо проговорено и обширно. «Год из дох гидавт байима моройс руфен фаркерт отнуешель симхо». Так вот, если так, предыдущий ребе занимается... Ну, там, ну, единственный и не единственный, понятно, что у него были соратники, и кто-то другой тоже в какой-то мере выступал против вот этого, против этой попытки задавить еврейство в России. Но, тем не менее, вот он один из крупнейших лидеров этого движения, он пытается спасти еврейство, поднимает его и в каком-то смысле из руин, там, ведет этот корабль по бушующему морю, и при этом жертвует собой и попадает в заключение как следствие его деятельности в этой области. Так на первый взгляд, для него, как для праведника, вот это результат его деятельности, заключение, там, скажем, оно должно было быть великой радостью. Восергот зойхи гивен дадур ход диавейда цудер мадрейген псирес нефеш. То есть, он должен был это пережить, на первый взгляд, вот как напрашивалось бы, тут мы все исходим из того, что нам бы напрашивалось, для того, чтобы потом прийти, в результате отталкиваясь от этого, к какому-то вразумительному, внятному ответу. На первый взгляд, он должен был бы переживать это как великую радость, переживать это как заслугу, как то, что ему повезло, что он этой работой, этим служением удостоился того, что в результате оказался в ситуации, где ему приходится жертвовать собой. Ну, наверное, в памяти еще свежи наши рассуждения по поводу раби Акивы, который просил, умолял Всевышнего, чтобы ему в результате была дана возможность пожертвовать собой в буквальном смысле, потому что вот такое виртуальное, как бы ментальное самопожертвование при произнесении «Шма Исроил», там, такого рода самопожертвования, оно казалось ему недостаточным, и ему хотелось, чтобы действительно он оказался в ситуации, когда ему удастся пожертвовать собой за еврейство, за единство Бога, осветить святое имя Всевышнего, вот, отдав свою жизнь в буквальном смысле, и в результате Всевышний его этим удостоил. Известна также история относительно Йосеф Каро, очень такая яркая история, если ее додумать до конца, который в результате там определенных событий, кстати, не знаю, что за события, что за проблема возникла, он был наказан тем, что у него была отнята возможность принести себя в жертву, вот, пожертвовать собственной жизнью в буквальном смысле за освящение имени Всевышнего. И вместо этого он написал Шульхан Арух. Рэбе в другом месте подробно обсуждает эту идею и предлагает пораздумать над тем, что произошло. То есть наказанием, Шульхан Арух явился наказанием, которое заменило Мсирас Нефеш. Получается, что составляя, что такое Шульхан Арух Раби Йосеф Каро? Это малахический кодекс, в свете которого и идет весь еврейский народ своим вот путем служения на протяжении многих-многих поколений. Это такой базовый аллахический кодекс, на котором строится все наше служение Всевышнему. Понятно, что это величайшая заслуга, невероятная совершенно вот, не труд, на котором держится служение всего еврейства. И это было, вот, по своему масштабу, это было как наказание, как, вот, за то, что была отнята у раби Йосеф Каро, была отнята возможность пожертвовать собой. Ну, так понятно, что предыдущий рэбе, и это, в общем, вполне было бы, я бы сказал, звучит грубо, но в стиле. Это было бы вполне в его стиле. Он должен был только радоваться тому, что он попал в заключение. Ну, а физические какие-то мучения, страдания, как мы сказали выше, его не особо касались. Вернее, совсем не касались, потому что он вот таким был инструментом всего лишь в руках Всевышнего. «Бийцу и сури пахет мови сазои филтег». Ну, вот он должен был радоваться, тем более, что он попал в ситуацию, когда от него требуется в прямом смысле мсирас нефеш, его устрашают смертью, его пытаются замучить там физически и на протяжении достаточно долгого срока. «Алдерах в мегефин бараби Акивен», как наподобие тому, как мы находим относительно раби Акивы, «азмя венер годзухи гивенцу кидушашем», что когда он удостоился освящения имени по прямому смыслу, «меготер бой без ман, венер годзих мойсер нефеш гивен метохи нуим кошем», в то же самое время, когда, ну, его там садистическим совершенно образом умертвили, он пережил действительно невероятные, ну, просто физические мучения. Так вот, в само то время, когда он переживал эти мучения и пытки, «Гигаддер фундем региша иинек», он от этого получал наслаждение, «восэсэс гекумен дизахва, воскол йомы хаисимитстайр». Почему? Потому что он, наконец, ему Всевышний дал ту вещь, по поводу которой он всю жизнь страдал, все дни мои страдал я, когда же, вот, это цитата самого раби Акивы, «все дни страдал я, когда же вот придет ко мне и выполню я ее». В 20-й сноске Рэбе отмечает, что страдание, на первый взгляд, это противоположность наслаждения. Но вот для Раби Акивы это вот так было перевернуто. То есть в его внутреннем, в его субъективном мире, если можно говорить о субъективном мире, на самом деле, применительно к Раби Акиве, ну, наверное, да, в каком-то смысле. Там приоритеты и акценты были расставлены настолько божественным образом, настолько надчеловеческим образом, что физическое мучение, которое на первый взгляд, ну, для каждого из нас, противопоставлено наслаждению и не допускает наслаждения. Если у меня там, не знаю, не дай бог, болит зуб, то очень трудно наслаждаться чем-нибудь другим. То есть взять и чем-то еще одновременно наслаждаться. То есть, ну вот, страдание обычно подавляет наслаждение, борет наслаждение. Так вот, для него он испытывал наслаждение от того, что ему предоставлена была возможность пожертвовать собой в само то время, когда он переживал там пытки и мучения, когда умерщвляли его. Значит, и для предыдущего Рэба это вроде как должно было бы быть так же. Пункт далит. В ей шломер дем бюр базе. И надо сказать объяснение, надо назвать объяснение этому. Ин зайны майморим ред дер Рэбе арум дем хилук цвишн дерм сирос нефеш фун Раби Акива ун дерм сирос нефеш фун Авраам Авину. На самом деле достаточно, ну, Рэбе издалека начинает, надо сказать. Неоднократно прорабатывавшаяся нами тема в связи с маймером Боси Легани, который мы как раз вот недавно начали очередной маймер изучать, сравнение между Мсирос Нефеш, самопожертвованием Раби Акивы, и самопожертвованием Авраам Авину. В своем маймере, который стал вот, его в каком-то смысле духовным наследием, духовным завещанием, вернее, маймером Йома Исталкус 10-го швата 5710 года, который был издан буквально в день его ухода из мира, предыдущий Рэбе там, в частности, размышляет на тему различия между самопожертвованием Раби Акивы и самопожертвованием Авраам Авину. Раби Акива год гизот кол ему и раиси мецтаэр худу мос и йови льоди вейкаймену. Раби Акива, вот он произносил такую фразу. По всей видимости, это была фраза такая, которая выражала его воззрение, его, вот, его мечтания, его цели в жизни в общем плане. «Все дни мои я переживал, когда же придет в руки мои, и осуществлю я его», в смысле самопожертвования. «Ргот гизухтун гиштрепт цумсирес нефеш митсадацмо». То есть, Раби Акива хотел, и как Рэбе здесь дословно говорит, «искал и требовал», вот он изыскивал самого Мсирос Нефеш. Ему был интересен Мсирос Нефеш, как там, не знаю, ювелиру интересен драгоценный камень, там, не знаю, дельцу интересно заработать пару, по еще 20 миллионов. Ну и тогда вот Раби Акива, его интерес был то, чего он хотел, чего он требовал, чего он искал именно. Ключевое слово «искал», то есть вот... Он здесь стремился к этому. Понятно, что он не мог сам пожертвовать собой. Вот, ну, просто, как, знаете, у Хармса пожертвовал, как положил честно свои царя и отечество. Поскольку это с точки зрения еврейского закона нелегитимно. То есть невозможно подвергнуть себя мучениям, просто самому себя подвергнуть мучениям, имея в виду, что ты возможность освящения имени Всевышнего, самопожертвованию в прямом смысле, да, отдать жизнь за Всевышнего, это не возможность, это не самоубийство, не дай бог, во имя освящения Всевышнего. А это, ну вот, должно произойти какое-то событие, типа того, что произошло с Раби Акивой. Но он этого хотел, и активно хотел, и вымаливал у Всевышнего, выпрашивал, да, Мецадер Грейсер Тайер Кайтен Сирос Нефеш. Почему? Потому что он понимал, насколько драгоценно самопожертвование. Как в истории с Йосеф Каро, где понятно, что любые заслуги в области изучения Торы, они меркнут перед самопожертвованием. Ну вот и Раби Акива просил у Всевышнего, чтобы ему была предоставлена такая возможность. Потому что таким образом, совершая мсирас нефеш, человек приобретает большую и более высокую ступень в соединении и единении со Всевышним. Поэтому Раби Акива хотел мсирас нефеш и, еще раз повторим, искал его. Авраам Авину готнит гизух кимкейм сирас нефеш алстахлису матура фарзих. Авраам Авину, в свою очередь, ну, наверное, на всякий случай, да, Раби Акива жил позже Авраам Авину, довольно намного, но, тем не менее, это не мешает их сравнивать между собой, именно в том порядке, в котором мы это сейчас делаем, отталкиваясь от Раби Акивы, как бы. Авраам Авину, в противоположность Раби Акиве, скажем, в данном случае, он не искал никакого мсирас нефеш. Ключевое слово опять здесь – не искал. Алстахлису матура фарзих. Он не искал мсирас нефеш как отдельной такой вот специальной цели, для которой все остальное нацелено на достижение которой. У Раби Акивы это было примерно так. То есть, вот есть центральная идея. Мы привыкли, в общем, воспринимать Раби Акиву как великого мудреца, который по существу передал нам всю Тору целиком в ситуации вот, римского препятствования тому, чтобы Тора была передана последующим поколениям. Вся Мишна Алиба де Раби Акива, то есть, ну вот он был тем оплотом, который, тем столпом, который обеспечил адекватность традиции, которая имеется у нас, тому, что было дано на горе Синай, в каком-то смысле можно сказать. Ну, во всяком случае, очень крупным действующим лицом в этой области. Так вот, Раби Акива воспринимается нами как великий мудрец, а для себя он был, насколько я понимаю, потому что вот ключевая его идея, то, чем закончилась его жизнь, это я иллюстрирую. Для себя он был человеком, который стремится к мсирас нефеш, который стремится к самопожертвованию, понимая, что самопожертвование – это гораздо большее, нежели вся его Тора, несмотря на ту ценность, которую его Тора без всякого сомнения обладала и обладает, и так далее. Несмотря на то, что его Тора – это его вечная заслуга, но его мсирас нефеш – это большая заслуга. И вообще мсирас нефеш – это нечто большее, поэтому он к этому стремился. Для него это было, вот цитируя Рэбе, выражаясь словами Рэбе здесь же, для него это была задача сама по себе, отдельная задача, момент, которого надо достичь. Зайнынин из Гиведек, вот, для Авраам Авину это не было отдельной задачей. Зайнынин из Гивенцу мифарсом зайн ликус бейлом. В чем была идея Авраам Авину? В том, чтобы распространять божественность в мире. Ваикра шомбе шамавая келейлом, алтикра ваикра элаваякри. Тоже толкование мидрашическое, которое... Предыдущий Ребе приводит в своем маймере. Авраам Авину, как известно, обустроил такой постоялый двор в пустыне, где он принимал путников, и говорится о нем в Торе, что он взывал там Ваикро к Гавайе, Богу мира. Мудрецы говорят, не читай Ваикро взывал, а читай Ваякри. То есть заставлял взывать, побуждал к тому, чтобы взывать. Авраам Авину в этом своем постоялом дворе держал специально при этом постоялом дворе. Там, он обеспечивал все нужды путников, которые попадали к нему на этот постоялый двор, в том числе их духовные нужды. У него находились там великие мудрецы, заседали мудрецы, которые могли разрешить любые там судебные, нравственные проблемы, наверное. И сам он принимал в этом активное участие и, в частности, побуждал людей к тому, чтобы они благословляли Всевышнего, рассказывал им о едином Боге, о едином начале, которое сотворило мир и которое продолжает управлять миром и обуславливает в нем все происходящее, кстати, к слову об Ашгоха Протис. Ну и вот это была его главная задача. Авраам Авину, это широчайшим образом обсуждается в хасидизме, Авраам Авину, Авраам Исих Янкив как хесед гвора тиферес, вот Авраам как хесед, как идея распространения, идея вот именно максимального проникновение во все, это идея Авраама Авину, распространение им Торы. Так вот, его задачей, в его присутствие в мире, оно было ради того, чтобы в Аякре, в том, чтобы побуждать мироздание, взывать ко Всевышнему, распространять знания о Боге, которое на тот момент было практически утрачено или извратилось полностью, то есть люди поклонялись идолам, в каком-то смысле Авраам Авину был Авраам Иври, то есть вот он был по другую сторону, по другую сторону от всего человечества. Очень немногие сохранили веру в Бога, вот Авраам Авину пытался поначалу практически единолично, в одиночку влиять на эту ситуацию и каким-то образом ее изменить, привести к тому, чтобы мир стал взывать к единому Богу. Эрсгивенен Гансен Арангитон Дравейдсум Фарсом занял икус. Он был целиком, вот это вот слово все-таки по-русски, на русский язык плохо переводится, Арангитон, в смысле вставлен, вдет вот в эту деятельность по распространению знания о божественности, по распространению божественности в мироздании. Ну, в смысле, что он целиком был посвящен этому, целиком был в это дело погружен, наверное, по-русски надо сказать. И если это было связано с мсирас нефеш, необходимостью мсирас нефеш, готес нитмой не гивен клол, это никаким образом его не останавливало. То есть он занимался распространением божественности, если это требовало мсирас нефеш, как в ситуации с Немродом, скажем, и там огненной печью, то это его не останавливало. Эрходзин сирас нефеш и мойсеш нефеш гивен. Он был готов на то, чтобы пожертвовать собой. То есть это, по этому поводу у него вообще не было никаких вопросов. Разница понятна, да? Ну, сейчас мы ее будем проговаривать дальше, там она, доанализируем. Но уже надо обладать представлением об этом. То есть Авраам Авину искал мсирас, на первый взгляд, и тот, и другой жертвовали собой. Да? Более того, Раби Акива пожертвовал собой, в смысле был убит за освящение имени Всевышнего, за то, что он изучал Тору, руководил народом и так далее, за то, что он был евреем. А Авраам Авину, слава Богу, не был убит, а прожил долгую, хорошую жизнь, оставил после себя потомков, от которых произошел наш народ, и, ну вот, умер своим чередом. Но оба они жертвовали собой. При этом их самопожертвование отличалось принципиально. Раби Акива усматривал в самопожертвовании отдельную какую-то вот задачу, к которой надо стремиться, к которой надо буквально требовать от Всевышнего, чтобы тот дал возможность ее приобрести, вот эту заслугу, мсирас нефеш и так далее. А Авраам Авину занимался своим делом. Авраам Авину занимался, Раби Акива тоже занимался своим делом. Он занимался, слава Богу, изучением Торы, воспитанием учеников, руководством народом тоже, насколько я понимаю. То есть нельзя сказать, что он отлынивал из-за стремления к мсирас нефеш, он отлынивал от своих рабочих обязанностей. Нет, он без всякого сомнения был великим праведником, мудрецом, ученым, там, учителем и так далее. Но главным в его жизни в каком-то смысле было стремление к мсирас нефеш, которого он изыскивал как отдельной заслуги, как отдельной идеи. А для Авраама Авину мсирас нефеш это была неотъемлемая часть служения. То есть он занимался своим делом, если на пути, который он избрал себе, ему встречался момент, который требовал от него мсирас нефеш, то мсирас нефеш совершался само собой разумеющимся образом, ну а как иначе? Авраам Авину не просил мсирас нефеш от Всевышнего, да? Ундерибер, хот раби Акива гимгига тойник фунди нуима мсирас нефеш. И по этой причине раби Акива, он переживал наслаждение от мучений, которые ему довелось вынести. Почему? А, потому что, понятно уже, да, как Рэбе хочет ответить на наш вопрос выше, потому что эти мучения, они были тем, что он искал. Звучит парадоксально, но вот так или иначе, он просил мучений, всю жизнь свою мечтал о том, чтобы пережить все мучения. И поэтому, когда они к нему пришли, ну, не знаю, понятно, что так на себя примеривая, все равно трудно это представить. Но вот Раби Акива был настолько одухотворенным человеком, что когда к нему пришли эти мучения, то это физическое страдание, которое он переносил, оно ему не мешало наслаждаться этим. Не мешало торжествовать, как бы, что наконец ему вот, Всевышний предоставил возможность пожертвовать собой. Цумойсер нефеш зайнзем зайнзих ойфелейкус. Отдать свою жизнь за божественность. Ба Аврум Авину из Обергивен Андерш. Но у Аврум Авину было дело по-другому. Бешазме готим фаршпарт ин бейс асурим, когда его поместили в заключение. Готер гигат цар дерфун, он страдал от этого. Вайл гифинадик зиг дорт, готер нит гикен тон ди авейда фун фарсам зайн ликус бейлам, потому что, находясь там в заключении, он был не способен осуществлять свою работу. То есть, он-то не искал самопожертвования самого по себе. И поэтому, когда он оказался в заключении, то он оказался не в ситуации, когда там сбылись его мечты, а в ситуации, которая мешала ему реализовывать свою жизненную задачу. И поэтому он переживал это как страдание. Ребе в 26-й сноске, это о каком заключении идет речь, задумался я. Ребе в 26-й сноске ссылается на Баба Басра Цадик Алиф Алиф. Ну вот, единственное, что я там нашел, думаю, что Ребе это имеет в виду. Вомар Рав Ханон Бар Рове, Омар Рав, такой-то мудрец, высказывается. Эсер Шоним Нехбаш Аврум Авину Бакеле. Нехбаш Аврум Авину. В течение 10 лет Аврум Авину находился в заключении. Шолеш Бекуса Вешева Бекардо. Ну вот, в таких-то местах он находился в заключениях. 3 года там, 7 лет в другом месте. Рав Дими высказывает обратное мнение, что там 7 в Кардо и так далее. Омар Рав Хиздо, Ибро Зейро Декусо, Зеур Каздим. Маленький перевал, если я правильно понимаю. Кусы – это Ур Каздим. То есть, одно из заключений – это заключение... Одно из тех заключений, о которых здесь идет речь, это заключение, которое Аврум Авину пережил в связи с историей с Немродом. Ну, в общем, понятна общая идея. Есть принципиальная разница, является ли Мсирас Нефеш целью, или он является инструментом, само собой разумеющимся образом, используемым в определенной там работе. И вот, нетрудно догадаться, что предыдущий Ребе в данном случае следовал пути Аврум Авину скорее, видя свою жизненную задачу в распространении и укреплении еврейства, в которой Мсирус Нефеш, если был необходим, то он, разумеется, всегда был наготове. Но заключение представляло собой мучение для предыдущего Ребе, точно так же, как для Аврум Авину, поскольку препятствовало реализации его жизненной задачи.